Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с заместителем председателя Совета министров Республики Крым, постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгием Львовичем Мурадовым. Добрый день.
Добрый день.
Что ж, мы интересно поговорили в прошлый раз о Крыме и продолжаем беседу на эту тему. Крым – это, конечно, сейчас, скажем, такое нервное окончание, а можно и сказать и сердце России, потому что Москва, говорят, да, сердце России, но Крым стал как бы вторым сердцем, вот так. После событий 2014 года, да?
И ну, далее. Уж к душе точно Крым имеет отношение, потому что наша идентичность, российская, национальная, она складывалась, ведь начало свое брала из Крыма, когда крещение произошло, когда Россия получила православие.
Да, духовное сердце России.
Вот. И я думаю, Крым давал и дает некое духовное начало для России, и это неоднократно в нашей истории повторялось, и не только в 2014 году. Если мы возьмем замечательных людей, которые в Крыму работали, творили, Николая Яковлевича Данилевского, то ведь это тоже цивилизационный подход. Вернадский, Менделеев.
Пушкин,
и, Пушкин был, конечно, в Крыму, но я имею в виду, кто там жил и трудился, да. И работал, и чьи могилы находятся.
Сергей.
Да. Поэтому, безусловно, Крым – это такая историческая точка, сакральная, как говорит наш президент, что он продолжает ее оставаться, и поэтому не случайно его роль и в нынешних условиях по интеграции новых областей, которые вошли в состав Российской Федерации. Вы, наверное, помните, ведь разговор об интеграции у нас начался не осенью, когда уже эти новые регионы высказали свое пожелание после референдума войти в состав Российской Федерации. Мы весной уже об этом говорили, потому что мы связаны интеграционно и с точки зрения экономики. Наша экономика была на протяжении многих десятилетий и столетий общей экономикой. Во-вторых, мы связаны культурными, духовными, гуманитарными узами, общим пониманием, то, что называется русский мир.
Ну, Крым всегда, в общем, ощущался даже крымчанами, подавленными, ну, нет, оказалось, что не подавленными, извините, пропагандой украинской, они, ну, я помню, я приезжал туда, когда там была Украина, говорят, ну, когда уже Россия нас заберет?
Вот, а вы говорите подавленные, да. Конечно, совсем не
подавленные. Да. Совсем не подавленные, что показал и референдум, конечно. Я думаю, что вот, может быть, такое значение для России Крымского полуострова и такой вот концентрации культуры российской там, можно еще упоминать Айвазовского, да, и многих Коровина, который там провел, Чехова, Толстого. Но ведь очень важно еще отражение в русской культуре самого Крыма и Севастопольской эпопеи, я имею в виду оборону Севастополя в середине 19 века. Но очень много всяких ассоциаций, и это не аллюзии, такое модное слово аллюзии. Ну, оно такое научное, но это не аллюзии. Это уже вошло как бы в плоть и кровь русской культуры, Крым как часть ее. Поэтому на самом деле никакого... Но, может быть, именно потому, что вот вы очень метко сказали, что Крым – это сакральное место, ну, как Косово для Сербии.
Это не я сказал, президент сказал.
Ну, хорошо, президент сказал.
Я повторил.
Да мы не спорим, хорошо. Но вот сербы говорят, да, что Косово – это сердце Сербии.
С историей, с основанием связано.
Известная Косовская битва. И так и тут, и так и Крым. Это такое сакральное место для России.
Да и с точки зрения геополитики, я скажу, ведь это центр Черного моря, это практически выход и контроль, так сказать, и к проливам, и к Средиземному морю. Это всегда ворота для России были,
да, южные. Да, вообще Европа, вот она тут рядышком,
да, конечно.
Рукой достать, как
особенно
говорится.
Балканы, да и Византия Балканы, рядом была,
да,
и на крымском кусочке обитала в свое время.
В 23-м году, скажем так, дата знаменательная, 240 лет, когда был присоединен Крым к России. И ведь Потёмкин, когда он шел в этом направлении, было две задачи, конечно, от набегов защитить Россию, южные ее рубежи от крымских татар, это одна цель, а вторая была совсем другая, это именно выход к Средиземному морю, ну, освобождение Константинополя, как мы, помните, говорили?
Безусловно.
Поэтому Царьград когда-то называли, но это лишний раз говорит о том, что вот оно рядом, в общем-то, Европа. Но, может быть, поэтому Крым всегда в планах, ну, например, таких держав, как Великобритания, Британская империя, ну, и Соединенных Штатов потом,
безусловно,
да и сейчас является вот... Они понимают,
это сакральное
геополитическое значение.
Вожделенное, безусловно.
Да, вожделенное, и сколько было попыток предпринято захватить Крым, использовать Крым, насадить там сепаратизм, подкуп и прочее, прочее, ну, мы все это знаем. Ну что ж, тем более мы, наверное, отпразднуем эту дату, в общем, знаменательно, 240 лет. Присоединение Крыма к России. Но вот в связи с этим, если мы в сегодняшний день обратимся к сегодняшнему дню, есть вопросы слушателей, мы продолжаем тему немножко не историческую, а актуальную, экономическую. Вопрос такой. Вот мало, это уж критика в адрес нас, работников СМИ, мы знаем вот такие символы, да, преображения Крыма. Мост построили, шоссе там от Керчи через весь полуостров провели и прочее. Вы, аэропорт, вы в прошлый раз об этом говорили. Ну, а вообще, экономика же не только как бы базируется на таких важных, в общем, и важно-экономических символах, но и просто каждодневная такая экономика, там, сельское хозяйство, там, прочее, прочее. Вот что преобразилось в экономике Крыма?
Я приводил пример, как развивалась ситуация по сельскому хозяйству с открытием Северокрымского канала. Это действительно дало глоток воздуха, или, я бы сказал, возрождение целых направлений в сельском хозяйстве, поэтому такой высокий урожай у нас по прошедшему году и наблюдался. И у Крыма ресурс, который покрывает не только собственные потребности, но и примерно столько же, сколько для собственных, остается на экспорт. Но на самом деле, конечно, меняется, я бы сказал, экономический даже уклад в Крыму. Если раньше все было связано с попытками там подзаработать денег в туристический сезон и так далее, сейчас это, конечно, уже поставленная на серьезную практическую научную основу работа по привлечению туристов. Это не значит, что она отсекла простых граждан от обслуживания туризма. Наоборот, эти возможности усилились. Но когда рост идет по 10-15%, кстати, и экономический рост за прошедшие годы, вот 8 лет, он практически был двузначным почти каждый год за это время.
И это экономика, опережающая по отношению к другим
областям? Конечно, по отношению к российским цифрам это в 2-3 раза выше, если взять по отраслям. Но это естественно, потому что Крым находился, да, Крым находился длительный период в отставании и в запустении, я бы сказал, и экономические возможности крымчан уменьшались. Но это было связано с абсолютно понятными факторами, то, что Украина не хотела вкладывать в Крым. Дачи, может быть, там какие-то виллы и прочее, это украинскими там олигархами и политической элитой строилось, но не более того. А вложений реальных в экономику Крыма практически не было. А при том, когда Крым стал российским, вернулся в состав Российской Федерации, конечно, эта ситуация радикально поменялась, и теперь, в общем-то, преображается и сам полуостров. Много еще остается. Вот я не хочу, чтобы у слушателей осталось впечатление, что мы все приукрашиваем и так далее. Я, например, еду иногда по некоторым крымским населенным пунктам и вижу ободранные фасады, меня это очень расстраивает. Наверное, вот этому и внешнему облику стоит уделить серьезное внимание. Конечно, не один Крым такой, но это не отсылка к тому, что мы должны быть похожи на худшие примеры. Поэтому работы, безусловно, еще много. Я подчеркну еще вот в экономическом плане. У нас, конечно, сейчас сократились некоторые возможности для работы с внешним рынком. Ведь внешнеэкономическая деятельность приносила большие доходы и в крымский региональный бюджет. После того, как Крым оказался заблокированным всеми нашими западными, как говорят, это закавыченные партнеры, на самом деле противники наши, ситуация-то до сих пор не поменялась. Несмотря на то, что санкции уже введены против всей Российской Федерации, и они, как там западники говорят, носят адский характер, от этого в Крыму не слишком много прибавилось тех российских крупных структур, которые тогда говорили, что боятся, а сегодня мне непонятно, почему они активно не зашли, хотя президент в своем выступлении сказал, что надо уже всем активно заходить в Крым, поскольку исчерпана тема опасений, боязней и так далее.
Можно я процитирую письмо
слушателя? Конечно.
Почему, это вопрос, обращенный к вам, почему ряд российских крупных компаний ну и банков, до сих пор не работают в Крыму. Вокруг полно санкций и ограничений. Казалось бы, чего уж бояться реакции Запада? Как считаете, в чем причина такого поведения? Они до сих пор не верят, что Крым – русская земля? Тогда разговор с ними надо вести по-другому. Конец цитаты.
Вопрос, он, конечно, хоть ко мне и обращен, но он не ко мне, а к этим вот самым структурам. Я могу только свои предположения,
только к ним.
Предположения высказать могу. Ну да, наверное, не только к ним. Есть еще те структуры, которые могут определенное влияние оказывать с точки зрения управления. Ну, наверное, некоторым из них может быть стыдно, потому что в свое время, когда уходили из Крыма некоторые банковские структуры, да, я не буду пальцем показывать, чтобы не создавать излишний ажиотаж. Я об этом, кстати, много говорил в 2015-2016 году. Тоже, как и украинские банки, вывозили с собой деньги, потому что они как бы были украинскими филиалами. И увозили эти средства на Украину.
Забрав... Не в Россию.
Нет, на Украину. Ну, как же, мы же ну, украинский филиал ну, говорили да, да, они. Да, да. Смотрите.
Какая лояльность?
Что забирали? Вклады граждан, так? Соответственно, счета, на которых были деньги у различных предприятий и малого, среднего и крупного бизнеса. И увезли, и все. Дальше сказали, ну вот 700 тысяч рублей вы можете там страховые какие-то взносы получить. На самом же деле вывезено было денег гораздо больше, так по некоторым подсчетам 2-2,5 раза больше, чем было кредитов взято у этих банков. То есть их увезти было выгодно. Понимаете? Увезти выгодно и вернуть только там небольшие сравнительно суммы, потому что у некоторых людей это гораздо большие суммы находились на банковских счетах, а тем более у предприятий, которые остались без ресурсов своих, которые успешно работали, оказались без денег. Понимаете? Поэтому, конечно, таким структурам, наверное, немножко стыдно приходить и возвращаться. А я напомню, что еще ведь были факторы. Когда нам стали коллекторов присылать, кредиты, говорят-то, вы отдайте. Вот то, что мы забрали, это не в счет. А кредиты люди брали, давайте. И до сих пор еще эта практика продолжается.
Да, что?
Да, такие случаи есть, мне они известны. Там судебным порядком еще каким-то собирают кредиты. А люди говорят, извините, у меня вот было предприятие, это малое предприятие, среднее предприятие. У меня были деньги, я мог бы по кредиту рассчитаться. Вы же забрали все. Теперь я не могу рассчитаться. Вот, к сожалению, поэтому это все из тех тем, которые требуют справедливого отношения. И которые требуют того, чтобы, знаете, как советские предприятия были за 3 копейки приватизированы, чтобы и с этой темой также серьезно разобралось общество.
Спасибо. Вот, вы знаете, 2 частных вопроса очень коротких, и я хотел потом поговорить о вот, международных связях Крыма. Но вот такой вопрос, возвращающий нас во времена Горбачева. Во времена Горбачева в Крыму порубили многие виноградники, с пьянством, понимаешь, боролись, это я цитирую. Пострадал, в частности, Инкерман, ну, наверное, не только Инкерман.
Ой, все практически пострадали, все хозяйства.
А как теперь удалось ли восстановить виноградное богатство Крыма, пожалуйста?
Я бы сказал о следующем. Недавно, кстати, в Москве был прекрасный форум виноделов, винодельческий форум первый. Росконгресс его проводил, очень хороший форум, и там присутствовало немалое количество крымских предприятий, которые не просто восстановили свою деятельность, они сейчас набрали высокую репутацию, производят отличные сорта вин, потому что пошло не только по восстановлению количества, но серьезнейшему улучшению качества вин производимых. В Крыму дело в том, что есть все условия для того, чтобы уникальные сорта производить. Там известковая почва.
Автохтонные, как говорят.
Автохтонные, да? Но там и особые условия – это южные склоны. Смешивается горный морской воздух и почвы. И вот такого сочетания ну, почти нигде нет. Даже французские виноделы, испанские, итальянские к нам неоднократно приезжали. И, кстати, некоторые там имеют свои хозяйства, хотя не они не до сих пор, а они их создали. Вот уже ну, в российский период, не очень афишируя это в своих странах, там ну, через понятно. Структуры, созданные в других субъектах федерации. Ну, мы так со многими иностранными бизнесменами работали. Но у них есть свои хозяйства. Но, конечно, восстановить то, что было вырублено, пока еще не удалось. Процесс восстановительный, он идет. он абсолютно нужен, оправдан, и виноделие – одна из самых перспективных отраслей для Крыма, причем разных вин, и игристых вин, и белых, и красных, и каких угодно.
Вы знаете, восстановили, по-моему, даже не только, ну, вот мои впечатления, уже известные бренды и марки, как вот упоминавший Синкерман, Массандра, Солнечная долина, но появилось много частных винодельческих компаний.
Шато.
Да, вот Шато да. такие появились, и да, они вполне конкурируют между собой, но и с иностранными брендами уже вполне могут конкурировать.
Винодельни, да. Но есть и проблемы в этом деле. Вот тоже хочу, чтобы люди слышали не только вот все сплошные позитивы, да. а то скажут, что вы его зовете-то на передачу. Вот я скажу, что есть проблемы. Какие? Например, люди приобретают большие участки под высадку винограда. Виноград сажают, а это земля сельскохозяйственного назначения, и винодельню свою они там поставить не могут. И это целая задачка.
То есть, как, а что
это
же...
надо решать на уровне законодательном, потому что винодельня – это уже не сельскохозяйственное производство. Да, вот нормальному человеку так кажется. А тем, кто...
чиновнику так не кажется.
Чиновнику не кажется. Тем, кто занимается земельными отношениями, говорят, ну, это же не сельское хозяйство, это уже производство, это значит, эта земля не приспособлена. А куда же его повезешь-то, этот виноград? В другой там район, город, бог знает куда. Так
мама
не делается.
Дорогая.
Вот такие даже есть вещи. Поэтому еще обществу нашему прилагать надо усилия к тому, чтобы было все выверено и в интересах людей делалось.
Ну,
а
вот
не только
виноделия, я думаю, он и должен ставить.
Да, он этот вопрос поставил.
Там активную роль играет Дмитрий Киселев.
Да, и Дмитрий Киселев, и Борис Титов. И ставился этот вопрос, и госпожа Абрамченко, наш вице-премьер российский, сказала, что да, вопрос надо решать,
ну,
что
отлично.
Такая тема существует.
Дай бог,
чтобы решалась.
Ну и совсем частный вопрос для любителей спорта. Теперь Россию изгнали из футбольной ассоциации Европы УЕФА. Означает ли это, что отныне возможен вариант, при котором футбольные команды Крыма могут участвовать в чемпионате России по футболу? Прежде УЕФА запрещала нам включать крымских футболистов в состав участников соревнований. Похоже, что теперь на этот запрет можно наплевать. Так ведь?
Знаете, вот опять, да, вопрос такой. Все съеженные какие-то все сидят. Конечно, да, наплевать, это правильно. И Крымская футбольная федерация давным-давно настаивает на том, что Крым должен участвовать в российских чемпионатах. Ну, сначала ссылались на одно, сейчас ссылаются на то, что это решается, но медленно. И вообще, вот наплевать уж если на кого, так на УЕФА. Потому что там одни враги собрались, понимаете? Нам давно надо перейти в Азиатскую футбольную ассоциацию и там выстраивать совсем другие отношения. Там ведь нет такого отношения к России и к Крыму, как это имеет место с западной частью соседей.
Ну, в общем-то,
с европейской.
Тот же вопрос, той же как бы...
Конечно. И так по многим федерациям. Это же не только футбола касается.
Надо решать, конечно,
у нас чемпионы мира есть. И по шахматам, и по легкой атлетике, и так далее. Известнейшие спортсмены, которые вот вынуждены как-то лавировать, маневрировать для того, чтобы им вписаться в международные соревнования. А раз от нас отказались, вот отгородились, некоторые вообще виды спорта теряют свою значимость во всем мире. Там взять, например, гимнастику, да, художественную гимнастику особенно, другие виды спорта, ну, где ну, да, без России просто невозможно. Мы сами целый чемпионат мира, потому что все призеры или там, например, фигурное катание, все призеры там или многие очень призеры, это представители российского спорта. Ну, давайте делать свои тогда турниры.
Георгий Львович, на другую тему, вот я хочу вам процитировать одну чешскую газету. В Европе пресекают любое одобрение российской спецоперации на Украине, и Чехия не исключение. Те, кто поддерживает действия России, могут привлечь к уголовной ответственности, сообщает газета «Ледовка». Полиция в связи с вооруженным конфликтом на Украине завела дела почти на 50 человек. Среди них уже есть первые осужденные. Сталкивались ли вы в своей практике с тем, что даже, может быть, до начала специальной военной операции, что те, кто поддерживали Крым или вообще просто появляли какой-то интерес к жизни Крыма, приезжали к вам, подвергались репрессиям в каких-то странах?
Ну, не только имели место случаи, это была постоянная военная практика, которая сейчас, конечно, резко усилилась после начала спецоперации, но, с другой стороны, ведь любое действие имеет еще и противодействие, да, поэтому, с другой стороны, усилилось движение друзей Крыма. Все больше и больше людей стало приходить и говорить о нашей поддержке. Мне постоянно пишут наши представители, а у нас, вот сказал бы я так, число клубов друзей Крыма, они не носят формальный характер, там где-то регистрировать людей подставлять мы не будем. Они неформальные, эти клубы, но они действуют уже почти в 50 странах. А сейчас
и в Европе тоже?
Да прежде всего в Европе. Понимаете, прежде всего, потому что Европа – это та болевая точка, которая очень сильно переживает вообще разрыв отношений с Россией. Вы посмотрите, что в экономическом плане там творится. Людям в голову начинает приходить, наконец, эта мысль, что Европа без России, как источника получения сравнительно дешевых, а я считаю, были слишком дешевые для них природные ресурсы, не сможет поддерживать свое благосостояние и конкурентоспособность по сравнению с другими регионами мира. И вот друзья Крыма у нас ширятся сейчас. Африканские многие страны просят о том, чтобы клубы друзей Крыма были созданы. А в Европе репрессии приняли тотальный, жесточайший характер. Поэтому мы имеем огромное количество примеров. Людей преследуют только за то, что они выражают симпатию даже не к спецоперации, к Крыму, к России. А таких количество... Настроение вообще в гражданском обществе таких стран, как балканские, например, страны, славянские страны, резко растет. И у нас действительно вот недавно прошедший в ноябре месяце прекрасный форум друзей Крыма, который проводился... Нет, я подчеркну, что он проводился на площадке моего родного Министерства иностранных дел. И МИД действительно принял активное участие и в работе форума, и помогали всячески организационно. И на этом форуме звучали очень правильные, точные предложения для всего современного гражданского общества в мире в целом и прежде всего в Европе. Вот мы все знаем, и президент наш именно это подчеркивал, что в Европе в том числе у нас много друзей. Так вот, по ряду стран, такие как Болгария, Греция, ну, Сербия, само собой, да, Черногория, Кипр и в других странах, ну, больше 70% людей поддерживают Россию. Даже в странах Центральной Европы превышает 50% поддержка России в обществе. А ведь она была, вспомните, 20%, 25%. А сейчас уже во многих странах люди начинают понимать, что действия против России, они пагубны для самих этих народов и государств. И поэтому... Предложенные на этом форуме идеи проведения форумов нового мира, они, в общем, в том векторе, в том направлении идут, о чем говорил президент на Валдайском клубе. Это антинацистские форумы, это форумы по борьбе с антирусским расизмом. Он, представьте себе, расцвел так ярким, значит, цветом в Европе прежде всего. Это форумы, которые выступают против информационной агрессии, насаждения вражды между людьми, за традиционные ценности и многие другие идеи высказывались, они приобретают особо высокую актуальность. Люди просят и в Европе, и в других странах мира. Нам нужно собираться, нам нужно консолидироваться, и если мы хотим реального изменения, создания нового миропорядка, нового мира, то мы должны собраться и все эти вопросы обсудить и выработать единую консолидированную политику. В то время как Запад, вы знаете, они как свора вот собрались, и все действуют очень консолидированно. Хотя между ними есть разногласия, трения, но в отношении России они себя ведут как единое целое. И у нас масса союзников, которые действительно нуждаются в такой консолидации. Они готовы быть вместе с Россией. Поэтому я оптимист и в отношении не только там специальной операции, не только роли России в мире, но и роли, но и создания нового порядка, который будет характеризоваться равноправием, справедливостью, многополярностью и так далее.
Спасибо. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Львович Мурадов отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое.
И вам большое спасибо.
Здоровья вам, успехов и процветанию дорогому нам Крыму.
Будем стараться.
Всего доброго.
До свидания.
программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.